Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам. Предлагаю открыть сегодня книгу Левит, 23 главу. Я прочитаю несколько стихов из этой 23 главы. Итак, возьмем 34, 35, 36 стихи и 42, 43 главы. Итак, 34 стих книги Левит, 23 главы. «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу, и в 8 день священное собрание Господу будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». И 42, 43 стихи этой же 23 главы. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь, Бог ваш». Аминь. Что мы с вами знаем о празднике Кущи, или о празднике Шалашей, или о празднике Суккот? Это будет звучать так на иврите. Ну, наверное, мы знаем, что народ Израиля был выведен рукою Всесильного, посредством Моисея, на иврите это Моше Рабейну, из Египта и должен был быть введен куда? В землю обетованную, в Эрец Исраэль или в землю Израиля. И длилось это такое путешествие вместо 40 дней, длилось 40 лет. За все эти 40 лет народ Израиля находился пустынной местности. Это не была, наверное, пустыня Сахара, но это была пустынная местность, где особая растительность не очень-то большая была, хотя мы помним, что были определенные деревья, которые там срубали, носили и так далее, но жили в основном в определенных шалашах, в определенных кущах, в определенных палатках. Кто из здесь присутствующих хоть раз строил палатку в своей жизни? Можете поднять руку? Вот хоть раз в жизни строили палатку? В детстве, может быть, да? А шалаши в лесу кто строил? Чуть больше. Прекрасно. И насколько вы правильно понимаете, это жилище временное, потому что, скорее всего, все, кто сегодня подняли руку, а те, кто не подняли, поскромничали зря, наверное, скажут, что эта палатка до сих пор не существует. То есть она была временной. Но что происходит в праздник Суккот? И что мы вообще можем видеть? Мы видим, что в Слове Божьем сказано о том, что мы должны возносить перед Господом, по крайней мере, евреи и те, кто присоединяется к еврейскому народу, определенные виды растений. И сегодня вы можете увидеть, наверное, в каждой синагоге по всему миру и рядом с синагогами, а те, кто может смотреть видео, что происходит в Израиле, это практически, ну, не в каждом доме, но очень-очень много различных таких пальмовых ветвей. Да? Вот вы видели такой пальмовый ветвь, люди приходят, ходят с ней, что-то с ней делают, какие-то еще растения существуют. Так вот, мы можем увидеть, что в Слове Божьем говорится о четырех видах растений, которые еврей должен приносить или возносить пред Господом и радоваться. И я сегодня решил вам, скажем так, визуализировать, что же это за растение, и немножечко рассказать, какое отношение вообще оно имеет к нам с вами. Потому что если это просто имеет отношение к растительному миру, наверное, к нам это особенно не имеет. Мы же больше, чем растительный мир. Так вот, одно из основных, скажем так, растений, которое есть, это плод красивого дерева. Или плод цитрусового дерева. Этот плод очень похож на что? На лимон. Сейчас мы посмотрим. Я немножко его потру. Похож на лимон. В нем очень много косточек, очень, очень толстая кожура. Вот, но он красивый. Ну, в силу того, что все остальное, этот самый красивый. Этот самый красивый, его можно потом скушать, добавить в чай. Обычно его потом после праздника Суккот разрезают, раздают бедным. И он очень дорого стоит. То есть стоимость такого этрога может составлять $1000, $1500, может стоить $50, может стоить $100, в зависимости от того, насколько он красив имеет ли пятнышки, не имеет ли пятнышек и так далее и тому подобное. Есть ли там у меня определенный хвостик. Я видел в своей жизни этроги вот такого размера. Это обычно йеменские этроги. Вот, кто не поверил мне, может подойти ко мне после служения, я вам фотографию покажу, чтобы просто было наглядно видно. Так вот этот этрог, он что-то символизирует. Зачем этот красивый этрог нужно возносить пред Господом? Учитывая, что он имеет вкус и он имеет запах, то есть, соответственно, он символизирует тех людей, которые изучают Священное Писание и которые претворяют это в жизнь. Бывают такие люди? Бывают. Мы обычно их называем мудрецами Торы, то есть это, на иврите это Тора, это Священное Писание, но мы можем сказать, что это мудрецы Библии. Это те, кто читает Библию, изучает Библию и претворяет ее в жизнь. Есть добрые дела. Поэтому он и внутри себя вкусный, и снаружи он хорош. То есть он радует глаз и источает прекрасное. Дальше существует еще одно растение, чаще всего, которое мы здесь можем увидеть, это, наверное, самое длинное, которое здесь есть, это пальмовая ветвь. Но пальмовая ветвь – пальма финикового дерева. Сама пальмовая ветвь не пахнет. Вот просто не пахнет. Но она имеет очень вкусные плоды. Финики, я думаю, многие из нас пробовали, и кому-то даже очень сильно нравятся они. Так вот, это символизирует тех людей, которые, ну, не очень-то разбираются в Библии. Ну, просто, вот, ну, не очень разбираются они. Они, как бы, даже, может быть, и слышали это только от своих родственников о ней, но при этом они наполнены добрыми делами. То есть они, ну, сразу видно, человек добрый, он оказывает помощь. Ну, что говорил Иисус? «Кто оказал одному из меньших сил, тех сделал для меня». А что сделал? Накормил, напоил, посетил. То есть он может даже не знать, что это нужно было делать. Он просто делает добрые дела. И это символизирует людей, которые таковы. Это вот эта длинная пальмовая ветвь. Дальше мы здесь можем увидеть красивые, очень красивые такие веточки от мирта. Кто знает, как пахнет мирт? Есть таковые здесь, кто знает, как пахнет мирт? Подойдите ко мне, покажу и дам, как бы сказать, осязать эту всю историю. Значит, мирт очень приятно пахнет, но плодов у него нет. Ну, нет у него плодов. Соответственно, это символизирует тех людей, которые изучают Библию очень активно, ходят в домашние группы, ходят в церковь постоянно, все. Люди, как бы сказать, эрудированы полностью, но добрых дел нет. Вы знаете, как бы сказать, вроде бы сосуд полный, а ни с кем не делится. Как говорится, человек, который согревает самого себя. Но таковые тоже есть. И вот последнее – это речная ива. Кто знает, какие плоды у речной ивы? А какой запах у речной ивы? А, много разновидностей, в какой-то степени чуть ли не как сорняк. Везде возле реки растет, сложно его потом удалить, оно как бы разрастается очень активно, очень быстро, но как таковых плодов у ивы нет, и запаха тоже как бы нету. Кого же это может символизировать? Тех людей, которые и не читают, и не имеют добрых плодов, добрых дел. Вопрос вообще, что это вместе символизирует для нас сегодня? Это символизирует общество Господне. Это символизирует абсолютно, скажем так, любую церковь, любую синагогу, абсолютно всех. То есть мы с вами присутствуем в этом зале, кто-то более сведущ в Библии, кто-то больше делает добрых дел, кто-то не делает и не сведущ. Есть ли таковые? Есть. И вот Всевышний говорит, возьмите четыре вида этих растений и вознесите для меня. То есть, только когда мы едины, мы можем быть сильными. Поэтому сказано, веревка, скрученная втрое, не скоро порвется. Что пытается сделать лукавый? Везде, вот по всему миру, вне зависимости от церквей и конфессий, он пытается разъединить людей. Он пытается посеять разногласия между людьми. Он пытается сопоставить, что вот смотри, ты думаешь хорошо и правильно, а вот он или она думает не так. Соответственно, он пытается посеять раздор между людьми. И А что пытается сделать Всевышний? Он пытается соединить их. Наш праотец Яков, он говорил своим детям, когда давал напутствие 12 патриархам, он говорил о чем? Соберитесь вместе. Только когда мы вместе, мы можем что-то делать. Вот я обратил внимание, что здесь прекрасный вновь постеленный пол. Надеюсь, это было сделано не к моему приходу, вот, но... Иначе бы это было очень приятно совсем. Но я знаю, что чтобы это постелить, работал не один человек. И я думаю, что работало не два человека. Целая бригада и мастеров была, и потом еще люди из церкви приходили и помогали. Было такое? То есть для того, чтобы мы сегодня могли любоваться этим полом, ходить по нему, топтать его, наносить всю грязь потом, люди трудились и вкладывали и свои средства, и свои силы, чтобы это было хорошо и прекрасно. То есть труд в данном случае совместный. И поэтому Всевышний говорит, соберитесь вместе. Он говорит о том, чтобы эти четыре вида растений, чтобы мы все разные могли прийти к Богу. Мы имеем разные национальности, порой даже некоторые имеют разные вероисповедания. Но он пытается объединить всех, потому что, как сказал сегодня Сергей Николаевич, в книге Захарии сказано, что в конце времен придут на гору Всевышнего в праздник Суккот, то есть в праздник Кущи придут все народы, чтобы поклониться Богу. И там не будут спрашивать, ты индус, ты не индус, ты там буддист или ты не буддист. Если Всевышний сказал в этом пророчестве, что это будет так, это будет так. Все придут в праздник Суккот, потому что праздник Суккот объединяет, соединяет. И сегодня в Израиле можно увидеть, что эти палатки, эти кущи, эти шалаши стоят повсеместно, и люди пытаются туда зайти, быть там, кушать там, кто-то там спит даже, проводит максимальное количество времени. Но теперь давайте мы посмотрим про сами же шалаши, про сами кущи. Ведь праздник, о котором мы говорим, праздник Суккот, он не называется праздником четырех видов растений, которые на иврите это арба, миним, то есть арба это четыре, а миним это растение. Он называется праздник Суккот или праздник Кущи. И вот сказано, в кущах живите семь дней, всякий коренной житель Израиля должен жить в кущах, дабы знали поколения ваши, то есть последующий, да, что в кущах поселил я сынов Израилев, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Что касается прямого понимания праздника Суккот. Это, наверное, то время, в которое народ Израиля и те, кто присоединяется к народу Израиля, должен жить в сукке. Вы знаете, я буквально недавно видел такую иллюстрацию, она из года в год постоянно пересылается от одного брата к другому брату, от одного сообщества к другому сообществу, где Владимир Ильич Ленин сидит возле шалаша, что-то пишет и говорит, каждый должен сидеть в суке. Ну вот люди пытаются всячески интерпретировать это, но мы знаем, что это время, когда еврейский народ и те, кто присоединяется, заходят в суку, находятся там, в какой-то степени живут там. Но это время не просто так жить там. Это время для определенного, скажем так, осознания. И что же мы можем с вами осознать? Кто скажет, что какие особенности были тех шалашей, которые вы делали? Я думаю, шалаш был временный. Шалаш частично укрывал от солнца или, скажем так, от зноя, если это была жаркая местность. Шалаш наверняка частично закрывал от дождя, хотя, когда шел сильный ливень или сильный дождь, скорее всего, проникало, и вам приходилось искать более капитальное жилище. Так вот, Всевышний и нас всех с вами, каждого в этом зале, и тех, кто передо мной, и тех, кто позади меня сидят, всех поселил в кущах. Вы об этом не задумывались никогда? Давайте посмотрим. Всевышний поселил нас в кущах. Об этом сказано в книге «Бытие». Вторая глава, стих, если не ошибусь, седьмой. Вторая глава, стих седьмой книги «Бытие», где сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Что же произошло-то, собственно говоря? Если мы себя будем воспринимать только физическими, материальными, то, соответственно, с момента того, как сердце перестанет биться в груди, а мозг перестанет функционировать, нас с вами перестанет быть. То есть жизни после смерти нет. Если мы с вами только физические. Если мы с вами духовные, то что же происходит, когда сердце перестает биться и мозг перестает работать? Что происходит с тем, что находится внутри нас? Ни с кровью, ни с физическим сердцем. Если мы с вами говорим, что плоть и кровь Царство Небесное не наследуют, то что-то же должно наследовать. Понимаете? Поэтому как мы с вами осознаем себя в первую очередь материальными, физическими или духовными? Иногда люди не могут себя осознать духовными, мешает вот это как бы, физическое мировоззрение. Поэтому мы видим, что слово, о котором сказано, оно в первую очередь духовно, то есть воспринимается не физическими глазами, а духовными. Но это легко сказать, как же это понять? Вот давайте посмотрим. «И создал Господь Бог человека из праха земного». То есть он уже был создан, значит, человек уже есть. Дальше говорится, и вдунул в лице его дыхание жизни. Зачем? Он же уже был человек. И стал только тогда человек душою живою. Значит, до этого он был неживым. Что это? Дыхание жизни. И стал человек душой живой. Дыхание жизни. То есть это произошло поселение в так называемых кущах. А вот теперь смотрите, мы видим, что Суккот или кущи указывает нам жилище временное. Ни один из ваших шалашей, и моих тоже, уже не существует. То есть, что же о нас можно сказать? Кто из нас живет здесь на земле вечно? Нет. Сказано, при большей крепости 70-80, как говорил, да? А вообще до 120 лет мы желаем. Но и это временное явление. И 900 лет, сколько прожил Адам, это тоже временное явление. И 1100 лет, сколько прожила Ева, это тоже временное явление. Так получается, что мы с вами здесь находимся на время. А кто мы? Наша оболочка находится здесь на время. То есть получается, что в Слове Божьем можно увидеть, что кущи – это наше тело. Кущи – это то, что временное. То есть наш дух более продолжительно имеет время жизни, скажем так, вечное, а плоть наша временная и весьма немощная, как и шалаш, который сооружается, он весьма не монументальный. Мы также можем увидеть, что одна из стоянок, когда народ Израиля выходил из Мицраима, из Египта и шел в Эрец-Исраэль, в Израиль, называлась Суккот. То есть мы видим, и двинулись сыны Израилева из Сакхофа и расположились станом в Эйтаме, в конце пустыни. Вот слово Сакхоф, это книга Исход, 13 глава, 20 стих. И именно написано слово Суккот. То есть это, что такое Суккот? Это кущи, палатки. И это указывает в данном случае на некое странствие, которое мы с вами осуществляем. То есть мы с вами здесь странники, пришельцы и один, как-то сказал, проходимцы. Ну, в какой-то степени можно и так сказать. То есть мы здесь с вами на время. Мы пришли, что-то здесь сделать должны были и идем дальше. Но что такое странствие? Состояние странствия или переселения – это в первую очередь путь развития и, ну, по-современному скажу, прогресса. Допустим, мы можем увидеть Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очень удивительное место, хотя Евангелия писались на греческом языке. Вот мы видим, и слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. На что я хотел обратить внимание в этом случае? На слово «обитало». «Обитало». У вас есть возможность сегодня в современной технологии открыть интернет, посмотреть разные словари и увидеть, что слово в оригинале «обитало» на греческом написано как «скенос» или произношение «скинос». Что такое «скинос»? Знакомо это слово «скинос»? А если я скажу слово «скиния», это ближе будет к пониманию? То есть «скинос» – это шатер, «скиния», палатка. И согласно словарю Дворецкого, «скинос» – дословно «шатер», «переносное вместилище», и словарь Дворецкого указывает «тело». «Скинос» – это также и «тело». Одним словом, в Новом Завете куща – это наше тело, это наша плоть. То есть поселить в шалашах, как говорит Всевышний, это поселить нас в палатке, в теле, которое временное здесь. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих, говорит следующее. Когда мы смотрим ненавидимое, а на что это мы смотрим ненавидимое? И как мы будем смотреть? Каким зрением мы будем смотреть ненавидимое? Но вы призадумайтесь. Так вот, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. О чем Павел говорит? О нашей душе и на нашем теле. А в 5 главе, также 2 послания Коринфянам, 1-4 стихи сказано, «Ибо знаем, что когда земной наш дом...» Ну вот я живу на Волгоградском проспекте. Но явно он не про него говорит. Он говорит о другом доме. О каком? О нашей плоти. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога земное жилище на небесах». Дом нерукотворенный, вечный. То есть обновленные тела вечны. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем. А действительно, посмотрите, то болезнь, то другое. То есть мы то здесь что-то прищемит, то здесь там палец, там, то вроде бы как. Так вот, ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что что мы видим? Не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное, то, что тленно получается, поглощено было жизнью. Как вы думаете, хижина на греческом как будет? Скенос, скинус, точно так же, как и обитала. А что такое скенос, мы сегодня уже говорили. Это шатер, скиния, палатка. А как же все-таки шатер, скиния, палатка звучит на иврите? Кто может сегодня сказать, вспомнить? А? Сука. И вот праздник у нас Суккот, праздник у нас кущи, палаток, шалашей. Поэтому у нас есть единение народа, и у нас есть четкое понимание, что Всевышний поселил нас, духовных, в эти бренные временные тела, что придет время, когда мы предстанем пред Ним, и Он даст нам обновленные тела, которые будут нетленными и нерукотворенными, и да прославится Он и в тысячелетнем царстве, о чем как раз говорил наш брат Сергей Николаевич. Когда все народы придут пред лицо Всевышнего в праздник Суккот, да благословит нас с вами Господь. Аминь.